Екатерина II Алексеевна. Императрица Екатерина не имела никаких прав на престол. Максимум, на что она могла претендовать, быть регентом при малолетнем сыне Павле. Но Екатерина Алексеевна умудрилась придать перевороту благопристойный вид, чтобы все выглядело не как узурпация власти, а как подчинение воле народа. Прямо так и сказано было в манифесте о вступлении на престол, по желанию всех наших верноподданных. Те верноподданные числом несколько десятков, которые имели отношение к перевороту, получили награды на общую сумму 795 тысяч рублей, более 3 миллионов рублей на современные деньги, плюс земли и титулы. В сентябре 1762 года, всего через 2 месяца после переворота, в Москве состоялась коронация императрицы Екатерины II. Особый упор был сделан на то, чтобы запомниться и понравиться широким народным массам, которые якобы пожелали видеть ее на русском престоле. Во время коронационных торжеств в Москве было роздано народу 120 бочек серебра, каждая по 10 пудов весом. На улицах выставлены жареные быки и пущены фонтаны из рейнского вина. За 3 дня за счет казны выпито алкогольных напитков на сумму 77 133 рубля. В честь новой царицы состоялся гигантский маскарад, в котором участвовали тысячи песельников, музыкантов, гигантов, карликов и шутов. Торжества длились 3 месяца. Самой дорогой достопримечательностью стала большая императорская корона — 4936 бриллиантов, общим весом в 2858 карат, шпинель весом в 398 карат, 72 индийских жемчужины. Создана специально для Екатерины ювелирами Эккартом и Пазье, стоимостью 2 миллиона рублей, 8 миллиардов рублей на современные деньги. Является главной имперской регалией и символом власти российских монархов. Еще длились коронационные торжества, когда в Москве буквально под колеса царицыной кареты бросился оборванный человек с безумными глазами. Крестьянин, который во что бы то ни стало должен был передать императрице жалобу на свою помещицу. Дарья Салтыкова, или Салтычиха, зверски замучила 139 крепостных, в основном молодых женщин и в том числе беременную жену жалобщика. Оказалось, что крестьяне уже много лет жаловались на Салтычиху, но безрезультатно. Помещица давала взятки и прибегала к помощи знатных родственников, и до суда дело не доходило. Екатерина оказалась перед дилеммой. С одной стороны, ссориться с родовитым дворянством было опасно. С другой стороны, она ведь обещала стать матерью своего народа. Следствие помещицы Салтыковой длилось 6 лет. Потрясенная подробностями дела, Екатерина II повелела лишить Салтычиху не только дворянского звания, но и возможности именоваться женщиной, и назвала ее уродом рода человеческого. Однако смертный приговор она заменила пожизненным заточением в яму. Сруб глубиной около 2 метров, где было темно и холодно в любое время года. Салтычиха просидела в яме 33 года. Екатерина понимала, что наказание одной отдельно взятой злодейки мало что изменит. Прочитанные в юности философские сочинения дали свои плоды. Императрица вознамерилась создать в своем государстве новую породу людей, просвещенных и гармоничных. Для этого сначала следовало установить в России новый порядок — просвещенный абсолютизм. Просвещенный абсолютизм — распространенная по всей Европе в XVIII веке государственная политика, основные принципы которой гласят: все люди должны быть равны. Государство создается в результате общественного договора, следствием которого являются взаимные обязательства монарха и подданных. В основе деятельности государства должен лежать принцип «все для народа и ничего посредством народа». Просвещение – одна из важнейших функций государства и одновременно способ воспитания из подданных сознательных граждан, признание свободы слова, мысли, самовыражения. Эти принципы положены в основу Американской декларации независимости 1776-го, Французской декларации прав человека и гражданина 1789-го, а также Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Екатерина оказалась первой и единственной женщиной на престоле, которая большую часть времени посвящала не развлечениям, а работе. В отличие от своих предшественниц, она вела размеренный образ жизни, предпочитала диетические продукты. Любимым блюдом была отварная говядина с солеными огурцами. Почти не пила спиртного. Даже на парадных обедах в ее бокале было не вино, а сок черной смородины. И всегда придерживалась строгого распорядка дня. Екатерина II вставала в 6 часов утра, до 8:30 читала и составляла свои сочинения. С 9 до 11 с помощью секретарей работала с бумагами. С 11 до 13 – туалет, совмещенный с придворным приемом. С 13 до 14 – обед. С 14 до 16 ей читали вслух. Затем до 18 снова прием посетителей, и только потом отдых, прогулка, спектакль, карточная игра. В 21:00 ужин, не позже 22:00 она ложилась спать. В соответствии с идеями просвещения Екатерина полагала, что уничтожению пороков и развитию добродетелей способствуют хорошие законы. Но в Российской империи с законами дело обстояло плохо. Использовалось соборное уложение 1649 года, безнадежно устаревшее, плюс море разнокалиберных указов разных императоров. Необходим был современный кодекс, новое уложение. Для его разработки Екатерина созвала уложенную комиссию. Депутаты от всех сословий и всех земель империи должны были собраться в Москве и привести с собой заготовки для законотворчества, наказы от своих избирателей. Таким образом, Екатерина рассчитывала выяснить все проблемы и чаяния своего народа. Созыв комиссии продолжался 2 года, и все это время императрица составляла собственный наказ. «Я занимаюсь законобесием», — шутливо говорила она, работая по 15 часов в сутки. Лакеи едва успевали наливать в прибор новые чернила и очинять перья. Готовое произведение Екатерина Алексеевна дала прежде всего прочитать своему канцлеру, графу Никите Панину. Изучив документ, он заявил, что, по его мнению, надобно кое-что вычеркнуть. «И что же?» — поинтересовалась императрица. «Все», — ответил граф Панин. Они спорили до глубокой ночи. Панин настаивал, что сочинение государыни подробно пороховой бочке, которая взорвет государство, что все это опасно и даже крамольно. В конце концов, Екатерина все же согласилась с его доводами и вычеркнула 3/4 написанного, в том числе и проект освобождения крестьян, с которым Екатерина попыталась опередить свое время почти на столетие. Граф Панин был реалистом и гораздо лучше императрицы знал истинное положение вещей. Он оказался прав. Даже в урезанном виде наказ вызвал бурю возмущения в России и произвел сильное впечатление в Европе. Во Франции, на родине вольнодумства, он был даже запрещен к распространению. Зато теперь внимание всей Европы было приковано к Екатерине и ее законотворчеству. Русская императрица настолько прогрессивна, что созвала комиссию для составления законов. Неслыханно! Комиссия по составлению уложения состояла из всех категорий населения, кроме крепостных и духовенства. Всего было избрано 564 депутата, 30% дворяне, 39% городские обыватели, 14% сельские обыватели, 5% чиновники и 12% прочие сословия, государственные крестьяне и однодворцы, казаки и народцы. Комиссия провела 203 заседания. Уложенная комиссия работала в грановитой палате Кремля. Екатерина, чтобы не смущать депутатов, наблюдала за ними из тайной комнатки на антресолях. Каких-то 100 лет назад из этой комнатки царицы и царевны смотрели на приемы и пиры, не имея права сесть за стол вместе с мужчинами. Поначалу Екатерине было интересно, но вскоре ее стала раздражать путаница, медлительность и беспорядок в работе комиссии. Каждый депутат радел только о своих нуждах и совершенно не слушал всех остальных. О составлении новых законов речи не было. Все увязло в нескончаемой говорильне. Чем дольше заседала комиссия, тем яснее становилось, что никакого общественного договора она выработать не может. Слишком разные стремления были у различных категорий населения. Порой правительство являлось единственной силой, которая удерживала сословия от драки. Представители всех слоев были едины в одном, и купцы, и казаки, и промышленники, и инородцы требовали права владеть землей с населявшими ее людьми. В то время, когда Екатерина стремилась к сокращению числа несвободных жителей страны, общество жаждало обратного и не стеснялось высказывать претензии подобного рода. Единственное, в чем депутаты оказались единодушны, они решили поднести государыне почетные титулы «Великая», «Премудрая» и «Мать Отечества». Екатерине это не понравилось, и она с раздражением записала.
«Я велела им делать рассмотрение законов. Они делают анатомию моим качествам. Премудрый, один Бог, Великая, о том рассудит потомство».
Екатерина приняла только титул Матери Отечества. Деятельность комиссии была прекращена за отсутствием результата. Хотя на самом деле результат был и очень важный. На заседаниях Екатерина узнала реальное положение дел в империи. Ее поразили масштабы узаконенной коррупции. Воеводы не получали жалования и открыто кормились взятками. Оставив свои глобальные фантастические проекты, императрица взялась штопать самые ужасающие прорехи. Был запрещен вывоз хлеба за границу. Под госконтроль взяты цены на соль. Издан указ о капитальном деле, манифест против взяточничества. Результаты обнадеживали. Хлеб и соль подешевели, оживилась торговля, восстановилась судебная система. Екатерина не забыла свои мечты о новом идеальном человеке и совместно со своим секретарем, таким же, как она, мечтателем Иваном Бецким, разработала проект Института благородных девиц. Идея была проста. Девочки из дворянских семей помещаются в закрытое учебное заведение, где они полностью ограждены от внешних пагубных влияний и где тщательно отобранные педагоги воспитывают их в духе добродетели и просвещения. Потом выпускницы выходят замуж и своих детей воспитывают так же, как воспитывали их самих. Хотя проект подразумевал институты во всех крупных городах империи, а удалось создать только один – Смольный, но именно его выпускницы – смольнянки – воспитали знаменитое поколение героев 1812 года, поэтов и декабристов. Но вскоре Екатерине пришлось прервать свою реформаторскую деятельность. Назревали крупные внешнеполитические неприятности. Растущая мощь Российской империи вызывала серьезные опасения королевы Европы, Франции. Эти опасения усилились, когда Екатерина возвела на польский престол своего бывшего возлюбленного Станислава Понятовского, и Польша оказалась подконтрольной России. Развязывать войну французам было не с руки. Гораздо удобнее таскать каштаны из огня чужими руками. Например, с помощью Османской империи. Ведь по условиям русско-турецких договоров Россия обязывалась не вмешиваться в дела Польши. Французские агенты перехватили галантные письма польского короля, которые он по старой памяти писал Екатерине, и с их помощью убедили султана. Русская императрица собирается вступить в брак с польским королем, объединив Польшу и Россию. Султан Мустафа, использовав формальный предлог, объявил России войну. Екатерина разослала за границу своих агентов, которые под видом нищих странников распространяли призывы к восстанию против турок среди греческих и балканских христиан. И пока в турецком тылу разгоралась партизанская война, русские войска отвоевывали город за городом. Именно эта война открыла эпоху славы русского оружия, благодаря умению Екатерины II находить и продвигать талантливых людей. Граф Петр Румянцев был приближенным Петра III и после переворота ожидал отставки и опалы. Вместо этого Екатерина назначила его генерал-губернатором Малороссии и командующим первой действующей армией. Графа Алексея Орлова многие считали кутилой и интриганом, а Екатерина доверила ему целую эскадру. Александр Суворов появился в ее поле зрения невзрачным 30-летним майором. Она подарила ему свой портрет, на котором много лет спустя Суворов напишет: «Это свидание проложило мне путь к славе. Он одержит победы в 93 сражениях и станет единственным в мировой истории полководцем, не потерпевшим ни одного поражения». 24-26 июня 1770 года сражение в Чесменской бухте, командующий Алексей Орлов. Сожжена турецкая эскадра с двукратным численным перевесом. Русские 32 тысячи, турки 73 тысячи. 7 июля 1770 года. Битва на реке Ларга, командующий Петр Румянцев. Разбито войско с двукратным численным перевесом.
русские 38 тысяч, турки 80 тысяч. 21 июля 1770 года. Битва на реке Кагул. Командующий Петр Румянцев. Разбито турецкое войско с численным перевесом в 5 раз. Русские 32 тысячи, турки 150 тысяч. 9 июня 1774 года. Битва у города Козлуджи. Командующий Александр Суворов. Разбито войско со значительным перевесом. Русские 25 тысяч, турки 40 тысяч. Победоносная война с турками привлекла всеобщее внимание. Честолюбивые молодые офицеры со всей Европы приезжали записываться в русскую армию. Так под началом Суворова окажутся испанец Хосе де Рибас, молодые французские аристократы граф де Ланжерон, граф Роже де Дама, принц Шарль Жозеф де Линь и его друг герцог де Фронсак, будущий герцог де Ришелье. Де Рибас, Ланжерон и Ришелье приживутся в России и станут отцами-основателями Одессы, где до сих пор имеется улица Дерибасовская, бульвар Ланжерон и памятник дюку де Ришелье. Позже, в 1788 году, прошение на русскую службу подаст также младший лейтенант артиллерии, корсиканец Наполеоне Буонапарте, но передумает из-за того, что иностранцев брали с понижением в чине. Через 16 лет он станет французским императором. Екатерина Алексеевна тем временем вела еще одну войну, дома, со своим возлюбленным Григорием Орловым. Григорий отличался бешеным темпераментом, который проявлялся во всем. Екатерина ревновала, обижалась, страдала. Они часто и бурно ссорились, потом мирились и ссорились опять. Григорий был отцом младшего, незаконного сына Екатерины и по современной терминологии ее гражданским мужем, но хотел бы стать мужем законным. Однако положение императрицы накладывало свои обязательства. Екатерина как-то спросила у графа Панина, что если она выйдет замуж за Орлова. Граф ответил: «Русская императрица может делать все, что ей заблагорассудится, но госпожа Орлова не может быть русской императрицей». В момент этого разговора Панин сильно отклонился назад и коснулся затылком стены. На атласной обивке остался след от его пудренного парика. В дальнейшем вельможи, шедшие на доклад к императрице, прикладывались лбом к этому месту для храбрости, чтобы говорить государыне правду. На 12-м году совместной жизни Екатерина уже порядком устала от выхода к Григория. В это время в Москве вспыхнула эпидемия чумы. Ежедневно умирало более 1000 человек. Все городское начальство бежало. В городе начался бунт. Орлов сам вызвался поехать в зачумленную Москву. С помощью гвардейских полков он быстро подавил бунт, организовал санитарные команды, на собственные средства открыл больницы и приюты. Через месяц эпидемия пошла на убыль. Орлов вернулся в Петербург триумфатором. Любовь императрицы вспыхнула с новой силой. Но через 2 года, когда Орлов отправился на переговоры с турками, она завела себе нового фаворита, молоденького корнета Александра Васильчикова. Когда разъяренный Григорий, прервав переговоры, мчался разбираться, в нескольких верстах от столицы его перехватил курьер императрицы и передал ему строгий приказ отправляться в свой гатчинский дворец и отныне при дворе не появляться. Орлов успокоился через несколько месяцев и получил милостивое разрешение вернуться в столицу. С императрицей с тех пор они поддерживали дружеские отношения. Наследник Павел Петрович подрастал, и все чаще звучали голоса, что императрице корона была вручена только до совершеннолетия ее сына. Она должна передать венец или сделать Павла соправителем. Чтобы удержаться у власти, Екатерине II нужен был в качестве фаворита абсолютно преданный ей человек. Поэтому государыня вызвала с театра военных действий 35-летнего генерал-майора Григория Александровича Потемкина, своего старого друга, участника переворота 1762 года. Екатерина писала князю Потемкину: «Беда-то, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви. Если хочешь навек меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче люби и говори правду». Потемкин оказался вполне под стать своей августейшей возлюбленной. Она называла его «мой ученик», «мой друг», «мой кумир». Очень скоро она уже не могла без него обходиться. И когда Потемкин уезжал по делам на театр военных действий или с ревизией, она писала нежные письма, называя его «дорогой супруг». Роман начался весной, а уже летом Екатерина решилась выйти за любимого замуж, никого не спрашивая и ни с кем не советуясь. Тайное венчание Екатерины и Потемкина состоялось 8 июня 1774 года в церкви святого Сампсония Странноприимца на Выборгской стороне. Через год родилась дочь, Елизавета Григорьевна, которой дали фамилию отца, но в урезанном виде — Темкина. А еще через год в их отношениях наступил кризис. Два сильных характера пытались подчинить друг друга и не могли. Скандалы случались все чаще, но не из-за ревности, а из-за разногласий в делах. И вот, когда Потемкин уехал ревизовать очередную губернию, Екатерина нашла себе другого, полковника Петра Заводовского. Потемкин тяжело переживал случившееся и даже писал императрице, что жив не будет, кто его место займет. Но она уже все решила и заявила мужу: верности первый знак есть покорность. Красивый и умный Заводовский продержался в фаворитах всего год, а потом на смену ему пришел тоже красивый, но недалекий гусар Семен Зорич, на 14 лет моложе императрицы. Следующий фаворит, ставленник Потемкина, был еще моложе, на 25 лет. Личную жизнь Екатерина оставляла себе. Все остальное, включая управление государством, она делила с Потемкиным. Много лет спустя последний фаворит Екатерины, младший ее на 38 лет, Платон Зубов, напишет: «Императрица всегда сама шла навстречу желаниям Потемкина и просто боялась его, будто взыскательного супруга. Меня же она только любила и часто указывала на него, чтобы я брал с него пример». Именно Потемкин со своей неукротимой энергией взялся осваивать новые земли у Черного моря, которые так и назывались. Новороссия. Обширная территория Северного Причерноморья и Приазовья, плодородная, но почти не освоенная степь, перешла к России после русско-турецкой войны. По условиям Кючук-Кайнаржийского мирного договора, а благодаря придуманной и организованной Потемкиным многоходовой комбинации, в состав Российской империи вскоре вошел и Крым. Всего за 4 года Потемкин привлек на новые земли 400 тысяч поселенцев, основал города Екатеринослав, Николаев, Мариуполь, Херсон и Севастополь, создал основу Черноморского флота, эскадру фрегатов и линейных кораблей, построенных на верфях Таганрога и Херсона. Потемкин пригласил Екатерину лично проинспектировать, как идут дела в новых областях, и организовал вплоть до мелочей грандиозное путешествие императрицы, аналогов которому нет в мировой истории. В путешествии приняли участие 3000 человек. Поезд состоял из 14 карет и 164 саней, в том числе 40 запасных. Императрица ехала в гигантских санях особой конструкции, содержавших кабинет, гостиную на 8 персон и горный стол и библиотеку. Все это тащили 40 лошадей. Путешествие продлилось полгода, протяженность 6034 километра. На каждой из 375 станций были приготовлены по 550 сменных лошадей и припасы, 6 коров и телят, 30 кур и гусей, 500 яиц, 5 пудов муки, сахара и масла, 6 окороков, полпуда кофе, бочонок сельдей, 50 лимонов, вина белого и красного по 3 ведра. В каждом из 35 городов императрицу ждала торжественная встреча с балами, спектаклями и иллюминацией. Кроме того, был создан полк амазонок из сотни балаклавских гречанок и инсценировано Полтавское сражение с участием 50 тысяч человек. Это путешествие вошло в легенды и даже послужило поводом для мифотворчества. После него появилось устойчивое выражение «потемкинские деревни», которое существует до сих пор и означает декорации, прикрывающие отсутствие реальной деятельности. Говорили, что деревни по маршруту путешествия императрицы нарисованы на листах фанеры, крестьяне ряженые статисты, а тучное стадо было всего одно, которое перегоняли с места на место. На самом деле в Новороссии все деревни, города и поселенцы были настоящими, а миф возник в среде иностранных дипломатов, которые уверяли свои правительства, что Россия плохо закрепилась на присоединенных землях. Принимая приветствие и словословие подданных в Новороссии, императрица чувствовала себя в полной мере матерью Отечества. Австрийский император Иосиф и иностранные дипломаты, сопровождавшие Екатерину в путешествии, получили сильное впечатление, как она того и добивалась. Все это вызвало мощный международный резонанс. В результате Османская империя решила отвоевать обратно свои земли и снова объявила России войну. Никогда ни до, ни после русская армия не знала столь блистательных побед. Теперь рядом с Румянцевым и Суворовым взошла звезда адмирала Ушакова. После первой же победы над турками императрица произвела 44-летнего бригадира сразу в контр-адмиралы. За 2 года он одержал 4 блистательные победы над значительно превосходящим по численности противником. Ушаковская тактика сражений вошла в учебники теории морского боя. После этой войны Россия приобрела территорию между Бугом и Днестром, в том числе крепости Очаков и Гаджибей, будущую Одессу. Российская империя получила статус великой державы. Еще долгое время ни одна пушка в Европе не смела выстрелить без ведома на то императрицы Екатерины II. Зато в самой империи дела обстояли не лучшим образом. Власть самой могущественной женщины эпохи постоянно пытались оспорить. Только за первые 10 лет ее правления последовательно объявились 7 самозванцев, называющих себя чудесно спасшимся государем Петром Федоровичем. На 11-м году появился 8-й лже-Петр, который объявил своей якобы супруге настоящую войну. Его звали Емельян Пугачев. Еще недавно он был обычным донским казаком, отличился на 7-летней войне, был ранен, должен был вернуться домой, но помог товарищам бежать со службы и пришлось стать беглым самому. Оказался на Урале среди яицких казаков и, назвавшись воскресшим мужем императрицы Екатерины, Пугачев возглавил казачий бунт, вылившийся в крестьянскую войну. В своем императорском манифесте черному люду, казакам, рабочим уральских заводов, башкирам, калмыкам, татарам, казахам Пугачев пообещал всего вдоволь: земли, леса, реки и травы, денежное жалование, порох, вольность и добрые законы на вечные времена. Он обещал защитить всех от притеснений местных воевод. «Пребывайте свободными, как степные звери», — призывал он. Пугачевцы вели себя свободно. Брали то, что нравится, если не давали, отнимали силой. Правда, грабили восставшие не только богатых, но и бедных, и убивали всех подряд. Через месяц после манифеста самозванного императора вышел манифест императрицы. Екатерина извещала своих подданных, что беглый казак Емелька Пугачев собрал шайку воров и бродяг и дерзнул принять имя покойного Петра Федоровича, и призывала всех от воровского движения отстать под угрозой суровых наказаний вплоть до казни. Но было уже поздно. Всего за месяц шайка Пугачева, отряд из 80 человек, выросла в 100 раз. За 3 месяца превратилась в настоящую армию с 24 тысяч человек, казаков, рабочих уральских заводов, крестьян, башкир и калмыков. Восстание охватило огромные территории и приняло угрожающий размах. Разгорелся тот самый страшный русский бунт, бессмысленный и беспощадный, по словам Александра Сергеевича Пушкина. Только на Урале из 89 заводов 23 были сожжены или разрушены полностью, 33 завода разграблены. Заводовладельцы понесли убытки на сумму свыше 1 000 000 рублей, в современном эквиваленте около 5 миллиардов рублей. Убытки мастеровых, работных людей, приписных крестьян в результате сожжения их домов, расхищения скота и домашнего имущества также составили больше 1 000 000 рублей. В заводских поселках и приписных деревнях погибли и пропали без вести 2716 душ мужского пола. Екатерина направила против бунтовщиков карательные отряды, но они терпели поражение за поражением, и Пугачев брал город за городом. 3 губернии — Казанская, Нижегородская, Воронежская — уже были охвачены восстанием. В условиях войны на юге с турками правительство не могло отправить регулярные войска. Этим и объяснялись быстрые успехи Пугачева. Как только мир был заключен и на внутренний театр военных действий стали перебрасывать войска, возмущение было подавлено. Через 2 месяца казачьи полковники выдали своего атамана правительству. Пугачева доставили в Москву в клетке, как дикого степного зверя. Следствием руководила из Петербурга сама императрица. 6 зачинщиков во главе с Пугачевым были приговорены к смертной казни. 10 января 1775 года на Болотной площади в Москве при стечении огромного количества народа самый харизматичный и опасный бунтовщик русской истории был казнен через четвертование. Эта казнь предполагала последовательное отрубание ног, рук и только потом головы. По личному приказу Екатерины Пугачеву и его товарищам сначала отрубили голову. Через 2 месяца был опубликован манифест, в котором императрица объявляла Пугачевщину национальной трагедией и призывала предать ее вечному забвению и глубокому молчанию. Екатерина понимала причины крестьянской войны. Бунт разгорелся от того, что местные власти беспомощны, а значит, огромная страна из рук вон плохо организована. Екатерина взялась перекроить империю. «Умру от проворства пера», — писала она другу-просветителю Вольтеру, «потому что в жизни моей я столько не царапала, сколько теперь». За полгода она написала 215 страниц. Капитальный труд учреждения для управления губернией Всероссийской империи. Реформа меняла административное деление страны. Вместо 23 губерний стало 50, по 200-300 тысяч душ в каждой. Губернии делились на 10-20 уездов, в каждом по 20-30 тысяч душ. Управление организовывалось через губернские и уездные города. Статус города получили 216 крупных деревень. Каждый город от столичного до уездного выделялся в административную единицу, разбивался на районы и кварталы. Эта система почти без изменений существовала вплоть до 1917 года. Некоторые ее принципы используются до сих пор. Но реформаторская деятельность Екатерины омрачалась известием о казни короля Франции. И хотя Екатерина II не дружила с королем Людовиком XVI, от этого известия она слегла в постель. Идеалы философов просвещения, свобода, равенство и братство вдохновили Великую Французскую революцию, залившую кровью не только ступени Тюильри, но и весь Париж. Екатерина II словно предоставила государям после себя решать вопросы с революцией. Прибывшему в Россию просить военной помощи главе французских роялистов Карло де Артуа, самому младшему из братьев казненного короля, было сказано: «Сейчас Франция расколота, и у вас есть там союзники дома. Но стоит первому же иностранному солдату переступить границу, и вся Франция объединится под знаменами революции». Великая Французская революция — крупнейший социальный переворот нового времени. В ходе революции была упразднена монархия и провозглашена республика свободных и равных граждан. Почву для революции подготовили французские просветители — Вольтер, Монтескьё, Морелли, Руссо, Дидро. Наиболее известными и влиятельными деятелями стали Робеспьер, Марат, Дантон, Мирабо, Демулен. Императрица никогда не забывала о титуле матери Отечества. Не было такой сферы, которую бы она не старалась регламентировать и обустроить, начиная от управления губерниями до обязанностей повивальных бабок. Она положила начало русской сатирической журналистике, была издателем и основным автором журнала «Всякая всячина». В союзе с прусским королем Фридрихом и австрийским Иосифом устроила раздел Польши и без войны присоединила к России земли Белоруссии, правобережной Украины, Литвы и Латвии. Написала не менее 30 литературных произведений, в том числе 11 комедий и 7 опер. Создала каменную застройку Москвы и Петербурга по проектам гениальных Кваренги, Росси, Баженова и Казакова. Положила начало оспопрививанию в России, сделав прививку себе и сыну Павлу. Собрала уникальную коллекцию шедевров живописи, ставшую основой одного из крупнейших музеев мира — Эрмитажа. Поддерживала заказами талантливых художников, ставших непревзойденными мастерами портрета — Рокотова, Левицкого, Боровиковского. В 1791 году канцлер Александр Андреевич Безбородко по поручению Екатерины II составил перечень достижений ее царствования. Первое. Устроены губернии по новому образцу — 29. Второе. Городов построено 144. Третье. Конвенций и трактатов заключено 30. Четвертое. Побед одержано 78. Пятое. Замечательных указов издано 88. Шестое. Указов для облегчения народа 123. Итого 492 дела. Этот список был составлен для личного пользования Екатерины Алексеевны. Императрице давно уже не надо было ничего никому доказывать. Все и так знали, что она по праву заслужила титул «Великая». За 34 года правления Екатерины II численность населения Российской империи увеличилась с 19 до 36 миллионов человек. Территории, завоеванные для России Екатериной II, превысили все завоевания Петра I. Армия возросла со 162 тысяч человек до 312 тысяч. Флот с 6 фрегатов и 21 линейного корабля усилен до 40 фрегатов и 67 линейных. Число фабрик увеличилось в 4 раза и достигло 2 тысяч. Выплавка чугуна выросла почти в 3 раза, от 3,6 до 9,9 тысяч пудов. По количеству чугуна Россия заняла первое место в мире, опередив Англию. Оборот внешней торговли увеличился с 9,4 до 45,9 миллиона рублей. Государственные доходы выросли в 4 раза с 16 миллионов до 69 миллионов рублей. Екатерина II сумела вывести построенный Петром Великим корабль Российской империи в большое плавание. Для многих последующих поколений екатерининское время было эпохой наивысшей славы и могущества Российской империи. Именно она создала ту самую Россию Пушкина, Гоголя, Толстого, с ее шумным блеском столиц и тихими уездными городами, парадными дворцами и уютными усадьбами, охотами и балами, барышнями под кружевными зонтиками и тетушками в салопах, предводителями дворянства и станционными смотрителями, благородными юношами и бравыми военными, крепостными театрами и вишневыми садами. В 1790 году Екатерина Алексеевна, которой исполнился уже 61 год, по тем временам для женщины возраст весьма преклонный, писала Григорию Потемкину: «Вся жизнь моя была посвящена поддержанию блеска России». И ему же она как-то заметила: «Россия велика сама по себе, а я что ни делаю, подобно капле, падающей в море». Григорий Александрович был единственным, кто ее по-настоящему понимал. Но в 1791 году Потемкина не стало. Екатерина поняла, что она осталась совершенно одна. Сын Павел, которому было уже 37 лет, давно стал для нее чужим. Екатерина всерьез подумывала передать престол любимому внуку Александру Павловичу. Он был воспитан по особой программе, составленной самой императрицей. И она считала, что он станет идеальным правителем, образованным, нравственным, благородным. Ходили слухи о том, что императрица уже составила завещание в пользу внука. И эти слухи очень сильно нервировали цесаревича Павла Петровича, который ждал своей очереди править вот уже почти 30 лет. Екатерина понимала, что ее время на исходе. Она несколько раз меняла распоряжение о месте своей могилы. В Царском селе или в Московском Донском монастыре или в Троице-Сергиевой пустыне возле Стрельны. Но неизменным оставалось пожелание похоронить ее в белой одежде с золотым венцом на голове. Императрица любила представлять себе свою кончину в высоком античном стиле. «Когда пробьет мой час, пусть только будут закаленные сердца и улыбающиеся лица при моем последнем вздохе», — писала она. Но все вышло совсем не так. Утром 5 ноября 1796 года Екатерина Алексеевна, как всегда, встала очень рано и, поработав в своем кабинете, пошла в гардеробную переодеваться. Около 9 часов утра слуги спохватились, что императрицы давно не видно, и вскоре камерлакей Зотов нашел Екатерину без сознания в узком коридорчике между кабинетом и гардеробной. Поднялся переполох. С огромным трудом грузную императрицу перенесли в спальню. Но поднять на кровать не смогли и положили на расстеленный на полу софьяновый матрас. Она была еще жива. Спешно вызванный личный врач вынес безнадежный вердикт. Удар последовал в голову и был смертелен. У Екатерины произошел тяжелый инсульт, и медицина того времени была бессильна спасти ее. Не приходя в сознание, она прожила еще сутки и умерла 6 ноября в 9 часов вечера. Вместе с ее жизнью окончилась целая эпоха русской истории. Узнав, что императрицу хватил удар, цесаревич Павел спешно приехал из своего загородного дворца и бросился в ее покои. Не для того, чтобы проститься с умирающей матерью, а чтобы найти и уничтожить ее завещание. И только бросив свиток в огонь камина, он смог вздохнуть с неимоверным облегчением. Наконец-то он, император. Павел ждал этого 34 года. Править ему доведется всего 4 года, 4 месяца и 4 дня.